Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Взрыв в Пятигорске еще раз продемонстрировал актуальность проблемы терроризма на Северном Кавказе. Какие выводы способно сделать российское руководство? Рок-музыканты организуют специальный концерт в защиту Химкинского леса. Как к этой идее отнесутся московские власти? Добыча угля на шахте Распадская будет возобновлена через месяц. Есть ли гарантия, что авария с тяжелыми последствиями не повторится? Такие вопросы поставила перед нами среда, 18 августа. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня четверо тяжелораненых при взрыве в Пятигорске 17 августа доставлены самолетом Министерства по чрезвычайным ситуациям в Москву. В больнице города остается 18 из 29 или 30 пострадавших. По данным следствия, в машине сработало безоболочное взрывное устройство мощностью примерно 30 килограммов в тротиловом эквиваленте. Взрывом практически разрушено здание кафе, возле которого был припаркован заминированный автомобиль, повреждены соседние дома и стоявшие рядом автомобили. Я беседую с корреспондентом радио «Свободы» в Пятигорске Ладой Леденевой.
Всего к медикам обратились, по разным данным, от 29 до 30 пострадавших в результате взрыва, произошедшего накануне на проспекте Кирова. По официальным данным, это 10 мужчин и 19 женщин. Ранее сообщалось о 30. В основном это молодые люди, 25-30 лет. Четверо пострадавших уже отправлены спецавиарейсом на лечение в Москву. В их числе 16-летний мальчик, получивший сильную травму глаз. Один раненый отправлен в Ставропольскую краевую больницу. В Пятигорской городской больнице по-прежнему остаются 18 пострадавших с травмами разной степени тяжести. В основном это осколочные ранения, есть травмы головного мозга, порезы и раны от осколков, стекол и стройматериалов, которые разлетались в разные стороны.
Правоохранительные органы, как сообщается, установили владельца автомобиля, который был взорван рядом с кафе, и этот человек объявлен уже в розыск. Что-то еще известно о том, как идет следствие?
О том, как проходит следствие, ничего не известно. В правоохранительных органах отказываются от комментариев, заявляя, что они не уполномочены.
Что сейчас на улице Кирова происходит? Вы были сегодня там?
Да. Жизнь на улице Кирова входит постепенно в привычное русло. Уже восстановлено трамвайное движение по Горячеводской ветке, которое было прекращено из-за теракта, был искорежен трамвайный вагон. Но сегодня трамваи проезжают мимо района взрыва. На двух остановках Главпочте и Дзержинского запрещено высаживать пассажиров. Место происшествия все еще оцеплено нарядами милиции, туда никого не пускают. Утром улицы города были очень тынные, не было привычной толчии в трамваях. Жители города по-разному реагируют на случившееся. Кто-то говорит, что боится выходить на улицу и пользоваться общественным транспортом.
Там милиции больше на улице, чем обычно?
Милиции больше в месте происшествия, чем обычно. На улицах, честно говоря, я не наблюдала какого-то милицейского усиления.
Представители местных властей или Александр Хлопунин делали какие-то заявления в связи с этим терактом?
Известно, что идет расследование, и в нем участвуют представители федеральных силовых структур. Александр Хлопунин заявлял, что контролирует ход расследования.
Из Пятигорска корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева. Взрыв в Пятигорске случился в годовщину теракта в Назране. В прошлом году, 17 августа, террорист-смертник на «Газели» протаранил в ворота местного отделения внутренних дел. Как раз в тот момент, когда у милиционеров было утреннее построение, тогда погибли 25 человек, около сотни получили ранения. Совсем недавно, в мае этого года, в Ставрополе произошел взрыв у Дома культуры и спорта незадолго до начала концерта чеченского ансамбля «Войнах». В результате теракта погибли 7 человек, около 50 получили ранения. Почему ситуация на Северном Кавказе остается напряженной, выясняла корреспондент «Радио Свободы» Лейла Гениатуллина.
О возможных причинах вчерашнего теракта рассуждает политолог, в прошлом консультант фонда «Антитеррор» Руслан Мартагов.
Ситуация на Северном Кавказе в плане террористической активности, она выходит, и даже в какой-то части можно утверждать, что она вышла из-под контроля федерального центра. Судя вот по последним действиям федерального центра и главы Северокавказского федерального округа, наблюдается какая-то растерянность. Пытаются какие-то вот делать декларативные движения в плане отмены названий президентов, в плане проведения каких-то форумов молодежи, которые абсолютно ничего не решают и никого не представляют. И вот общем, вся совокупность этих действий еще раз показывает, что ситуация неконтролируема. Теракт в Пятигорске можно все-таки с большей долей вероятности рассматривать именно как теракт. Напоминание федеральному центру, что несмотря на раскол в этом движении, я имею в виду вот эти последние заявления руководства Эмирата, что подполье действует и подполье не потеряло своей активности. Если там не было поражающих элементов, это может быть означать только то, что это предупреждение о том, что подполье действует и подполье имеет возможность, продемонстрируя вот это предупреждение, оно имеет возможность сделать теракт более такого глобального и масштабного значения.
Вчерашний взрыв случился в годовщину теракта в Назрани. Ровно год назад, 17 августа, террорист-смертник на «Газели» протаранил ворота местного ОВД, в результате чего погибли 25 человек, а 100 получили ранения. Есть ли связь между этими событиями? Вот что по этому поводу думает обозреватель газеты «Время новостей», эксперт по Северному Кавказу Иван Сухов.
Мне кажется, что это скорее случайное совпадение. Никогда еще не были замечены северокавказские боевики в каких-то привязках к торжественным датам. Это скорее черта поведения федералов. Вчера еще были там какие-то разногласия, причем очень комические, когда МЧС, ведомство, отвечающее за неполитические происшествия, пыталось сразу же объявить это терактом, а милиция, наоборот, пыталась это все списать на взрыв бытового газа. С одной стороны, надо понимать, насколько это все трагически сказывается на всяких прекраснодушных планах федерального центра по поводу развернутого инвестирования на Северный Кавказ. Насколько это выглядит мрачной иронией на фоне призывов господина Хлопонина продолжать работу над созданием туристического кластера, который он в очередной раз озвучил во время своего визита в молодежный лагерь «Машук» 2010, в понедельник на этой неделе. И буквально на следующий день после этого произошел взрыв, после которого этот лагерь пришлось взять под усиленную военизированную охрану. Думать надо прежде всего о боевиках. В качестве второй версии я бы рассматривал такой привет Хлопонина от региональных элит Северного Кавказа, потому что прямого такого публичного конфликта между ними пока не наблюдается, но очевидно, что конфликт интересов есть, и он неизбежно будет развиваться, потому что Хлопонин, собственно, поставлен там для того, чтобы ограничить вольницу региональных элит. И наверняка найдутся люди, которые не останавливаются перед очень серьезными вещами для того, чтобы наставлять ему побольше палок в колеса.
После взрыва в Пятигорске московская милиция была переведена на усиленный режим работы. Под особый контроль взяты ключевые объекты городской инфраструктуры.
После того, что случилось в Беслане в 2004 году, естественно, стремление правоохранителей как-то обеспечить повышенный режим безопасности в связи с началом учебного года. Тем более, что многие сейчас говорят, что в связи с вот этой вот кадровой неразберихой в рядах северокавказского диверсионного подполья, непонятно, кто там теперь главный, кто является эмиром, кто не является эмиром, остается ли Док Умаров командиром или кто-то его заменил. Но многие эксперты предполагают, что правопреемники господина Умарова теперь в целях своего самоутверждения попытаются как-то активизировать вот эту террористическую деятельность, чтобы, так сказать, доказать, что они не хуже справляются со своей миссией. Конечно, это вполне адекватный ответ правоохранителей. Другой вопрос, насколько их усиление режима действительно способно что-либо предотвратить. О качестве работы российских правоохранительных структур всем ясно давно.
Это был обозреватель газеты «Время новостей», эксперт по Северному Кавказу Иван Сухов. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Наблюдатели, детально знакомые с ситуацией на Северном Кавказе, рассматривают теракт в Пятигорске как вызов вице-премьеру правительства России Александру Хлопонину, направленному Кремлем для фактического руководства беспокойным регионом. Об этом я беседую с обозревателем Радио Свобода Олегом Кусовым.
Разные теракты, мы помним, были на Кавказе. Во многих из них торчали уши коррупционные, экономические. Здесь такого ничего нет. Поэтому, конечно же, это демонстративная активизация вооруженных радикалов. Август – это всегда месяц для того, чтобы им показать, на что они способны. Ну, во-первых, еще листва еще богатая. Пятигорская ведут многочисленные тропы в те горы, где, мы знаем, находятся джамааты. Их называют условно карачайский джамаат. Август – время отпусков. Как правило, многие чиновники, сотрудники правоохранительных органов находятся в таком расслабленном состоянии. Этим пользуются.
В таком случае этот теракт, иначе как дерзким, не назовешь, поскольку именно на улице Кирова должен располагаться особняк, где будут размещены чиновники из службы полномочного представителя президента на Северном Кавказе Александра Хлопунина. Временно они размещены в Ессентуках, но вот скоро должны переехать. Получается, это чуть ли не личный вызов Александру Хлопунину.
Безусловно. Вообще-то район Кавказских минеральных вод очень удобен в этом плане для радикальных исламистов, которые базируются в горах Центрального Кавказа. Не Чечня, не Ингушетия, а вот именно дальше, между, так скажем, условно, Северной Осетией и Адыгеей. Здесь случай, безусловно, просто наталкивает на мысль, что это демонстрация Александру Хлопунину со стороны вооруженных экстремистов. Демонстрация своей силы, то, что они не сложили оружие. Этим терактом в Пятигорске радикальные исламисты именно показали, что, может быть, и движение не такое единое, как говорят некоторые идеологи ваххабизма, типа Маладио Дугова, но все же оно координируется, оно боеспособно.
Помним времена, когда Северным Кавказом от Кремля заведовали не бизнесмены, как Александр Хлопунин, бывшие, а генералы, вспомню того же генерала Трошева. Понятно, что Хлопунин по-другому руководит этим регионом, для этого он и послан. Он послан фактически осуществлять там медведевскую концепцию модернизации. И, наверное, не случайно, раскритиковав организаторов российского павильона на выставке в Шанхае, Медведев повелел туда включить еще экспозицию о кавказском кластере туристическом, так называемом. Известно, что это одна из таких основных идей Александра Хлопунина. Насколько вот его такой бизнес-подход в сегодняшнем Северном Кавказе себя оправдывает?
Экономический проект Александра Хлопунина на Северном Кавказе – это, конечно, новое в действиях российской власти в этом регионе. Москва хочет показать, что она способна возродить Северный Кавказ с помощью бизнес-проектов, туризма и так далее. Возможно, потенциал, конечно, и есть. Он был раньше на Кавказе, все эти туристические комплексы еще живут, специалисты остались. Возможно, это не так и трудно предварить жизнь, потому что мы знаем, что в Израиле тоже очень сложная обстановка, но туда едут туристы. Но дело здесь не в другом, в том, каким способом Москва опять пытается внедрить свой проект. С помощью жесткой вертикали власти. То есть силовые решения, когда шли по вертикали власти, только встречали противодействие со стороны радикальных сил, экстремистов. Экономические проекты, которые пытаются тоже так же внедрить по вертикали власти, ну, они, конечно, закончатся только коррупции. Это мы видим, допустим, в Южной Осетии и в других регионах. Северный Кавказ может, как показало время, функционировать, генерировать идеи, внедрять какие-то проекты в жизнь, только, конечно, имея относительную свободу. Речь идет об обычном федерализме. Нет никакого федерализма сегодня на Северном Кавказе, и нет никакого действия механизма. Все остальное упирается, все тает просто.
Дело в том, что на бумажке нарисованный проект это представляется не бессмысленным, по крайней мере. То есть вот опытный и успешный бизнесмен с опытом руководства крупным регионом российским приезжает, и теперь Москва показывает не винтовку, не штык, не кнут, а показывает пряник. Мы ликвидируем, задействуя в этих новых экономических проектах Хлопунина, безработицу, главный бич Северного Кавказа. Молодежь найдет себе применение, вместо того, чтобы уходить в леса, будет интегрирован в российское общество.
Одно дело работать с молодежью Сибири, как это делал Хлопунин в Красноярском крае, а другое дело все-таки с молодежью Кавказа, поскольку очень много особенностей, очень много своих традиций, очень много обид в прошлом. Учитывать эту особенность можно только, если вспомнить о федеративных принципах построения России, в частности, Юга России. Все-таки каждая республика, каждый народ должен иметь какую-то относительную политическую, экономическую, социальную, духовную свободу, а не жесткую вертикаль в виде такого вот осиного кола.
Хлопунин, на ваш взгляд, в аппаратной игре проигрывает на Северном Кавказе? Он новый руководитель, присланный из Кремля с большими возможностями, но в то же время без понимание естественного местного менталитета, на что у него, наверное, должен быть аппарат каких-то советников, которые ему там подскажут.
Вот такое ощущение, что Александр Хлопунин и его аппарат хотят победить эту коррупцию на Кавказе с помощью тех людей, которые эту коррупционную систему оттачили все это время. Принимаются опять формальные шаги, опять какие-то странные идеи там, о переименовании президентов республик. Ну, нельзя закрыть Северную Осетию с юга от Грузии полностью, все транспортные артерии, и с востока фактически, с Ингушетией и Чечнёй, и в то же время требовать развития этого региона, который превратился просто в каменный мешок. Не учитывая всех этих особенностей, ну, невозможно этот механизм внедрить.
Первые месяцы пребывания Хлопунина в этой должности ознаменовались почти открытым его конфликтом с неформальным лидером северокавказских народов, назовем это так, и еще все еще президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. Их можно назвать сейчас политическими соперниками или как-то притерлись?
Я думаю, они нашли общий общий язык, но это временные союзники, потому что мы знаем, что Рамзан Кадыров жестко ориентирован на команду Путина, на его силовиков, и он не в состоянии жить в другой среде. Ему бизнес-проекты, бизнес-планы, бизнес-элита для него чужая. Силовики Путина намного ему ближе. Команда Хлопойна — это, конечно, попытка Медведева внедрить какие-то новые принципы жизни на Северном Кавказе. Они тоже, вот наталкиваясь на таких, как Рамзан Кадыров, они, в общем-то, будут просто таять, теряться.
Обозреватель радио «Свобода» Олег Кусов о ситуации на Северном Кавказе и попытках Кремля утихомирить этот беспокойный регион.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Искоренит ли пагубную национальную привычку запрет столичных властей на ночную продажу алкоголя? Об этом спорят философы Виктор Аксючец и Игорь Чубайс.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 18 августа. Группа российских бизнесменов, прежде участвовавших в восстановлении самопровозглашенной республики Южная Осетия, готовят судебные иски против южноосетинского лидера Эдуарда Кокойте. На недавней встрече президента Дмитрия Медведева и Кокойте принято решение об отстранении Российского министерства регионального развития от координации работ по восстановлению экономики республики. За последние два года Россия выделила на эти цели 28 миллиардов рублей. И вот в интервью газете «Коммерсант» Кокойте высказал недовольство тем, как расходовались эти средства, и обвинил российских строителей в коррупции. Этим им вызваны ответные иски. На теме работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
На пресс-конференции в Москве российский предприниматель Руслан Шарипов заявил, что готовит судебный иск против президента Южной Осетии Эдуарда Кокойте о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Хотелось бы обратить внимание общественности на некий произвол со стороны первого должностного лица данной республики. 9 августа в газете «Коммерсант» было размещено интервью, в котором говорится о том, по каким именно причинам буксует восстановление экономики данной республики, строительство. По мнению президента, основные проблемы лежат в том, что в эту республику для помощи приехали люди с большим желанием реализовать свои коррупционные схемы. Такое заявление первого государственного лица, по-моему, оно является несколько беспрецедентным и требует должной объективной оценки. Что за счет бюджета Российской Федерации проводится восстановление и оздоровление экономики. Из России приезжают, направляются туда высококвалифицированные сотрудники и специалисты. Мнение Эдуарда Кокойте в том, что все эти сотрудники, ну или какая-то их часть, приезжают реализовать именно свои коррупционные схемы.
Руслан Шарипов руководил восстановлением пивоваренного завода «Алутон» в Лениногорске. Предприятие, разрушенное в августе 2008 года, было восстановлено за несколько месяцев и в конце прошлого года запущено. Президент Эдуард Кокойте выразил тогда строителям благодарность. В начале апреля этого года завод был опечатан, изъята вся документация, несколько сотрудников предприятия были задержаны. В интервью газете «Коммерсант» Эдуард Кокойте заявил, что Шарипов находится в России в региональном розыске, уехал из Лениногорска по доброй воле, фактически бросив завод. Руслан Шарипов все обвинения отвергает. Российский Минрегион был подключен к процессу восстановления объектов на территории Южной Осетии в качестве контролера. В Министерстве регионального развития была создана так называемая Южная дирекция. Тогда же председателем правительства Южной Осетии стал близкий, как считается, главе Минрегиона Виктору Басаргину Вадим Бровцев. Выходец, как и он, с Урала. Сегодня в Цхинвале говорят о том, что Бровцев был Кокойте навязан. Эдуард Кокойте не раз заявлял о том, что считает выбор Минрегионом подрядчиков для строительства субъективным. Среди них, по его мнению, преобладали уральские фирмы. На самом деле президент Южной Осетии хочет отвести внимание от коррупционных процессов в собственной администрации, утверждает бывший директор государственного унитарного предприятия «Дирекция по реализации национальных приоритетных проектов Республики Южная Осетия» Исмагиль Каримов.
Президент Эдуард Кокойте, вероятно, пытается прикрыть коррупционеров, которые действительно препятствуют проведению должных восстановительных работ в стране. Российские специалисты, которых вынудили местные власти уехать из Южной Осетии, передали в прокуратуру Российской Федерации большое количество документов, свидетельствующих о вопиющих нарушениях, формах и методах работы команды Эдуарда Кокойте.
Чего же следует ожидать теперь, когда процесс восстановления Южной Осетии будет продолжаться без, как одни считают, посредника, другие – контролера, убежден Исмагиль Каримов.
Жажда президента и его окружения получить напрямую средства себе, минуя Минрегион, Южную дирекцию, они понятны. Вокруг этого и строится борьба. То, что после 2008 года пошли поступления из Российской Федерации, деньги просто исчезают где-то в недрах Южной Осетии, а ничего остановленного не было. И поэтому и была призвана команда Бровцева, чтобы контролировать жестко, чтобы не было похищено эти деньги. Их лишили кормушки.
Коррупционные схемы в процессе освоения средств, выделяемых на те или иные цели из государственного бюджета, вещь, увы, распространенная, считает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Это борьба за деньги между различными группами влияния. У нас так происходит практически по всем направлениям, где есть более-менее крупные бюджетные суммы, возникают конфликты. Вспомните, сколько раз у нас, например, менялся руководитель Олимстроя. То, что оглашают те или иные стороны конфликта, это фактами не являются. Фактом является то, что официально подтверждено, скажем, официальной проверкой, решением суда, заключением соответствующих органов. Например, счетная палата проверит, скажет, вот здесь вот деньги украли, это будет факт. А пока то, что есть, это только мнение.
На встрече с Эдуардом Кокойте Дмитрий Медведев сказал, курс России не меняется и не может измениться, он выстраданный. Президент же Южной Осетии прежде всего подчеркнул, что они с российским коллегой нашли полное понимание по всем вопросам, касающимся восстановления и эффективности деятельности некоторых структур, которые, еще одна цитата, уже не будут работать в Южной Осетии и не будут препятствовать эффективному использованию средств и помощи, которую нам оказывает Россия. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Вот главная тема второй половины этого часа. Рок-музыканты организуют специальный концерт в защиту Химкинского леса. Чем вызвана эта инициатива? Добыча угля на шахте Распадская будет возобновлена через месяц. Есть ли гарантия, что авария с тяжелыми последствиями не повторится? 180 лет назад родился австро-венгерский император Франц Иосиф. Как в Вене и разных областях бывшей империи его вспоминают сегодня. Об этом после объявлений и краткого выпуска новостей.
Я начал колоться в 16 лет. Моя мама ничего не знала. В 17 лет она не хотела ничего замечать.
Поверх барьеров люди, страдавшие от наркозависимости.
Я просто решила обратиться к Богу, и что Бог мне поможет остановиться. Особо мне терять все равно нечего. И это действительно мне помогло.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Рок-музыкант Михаил Барзыкин о концерте в поддержку Химкинского леса.
Комментарии экспертов.
Политолог Владимир Прибыловский о политике на пожарах.
В блогах Свободы.
Блогер Игорь Померанцев. Так ли уж хорошо умереть молодым?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
Симоновский суд Москвы приговорил к 6 годам лишения свободы бывшего подполковника милиции Анатолия Маурина, ранившего водителя снегоуборочной машины, который умер от потери крови. 4 тяжело раненых при взрыве в Пятигорске доставлены самолетом МЧС в Москву. В больнице Пятигорска остаются 18 из 30 пострадавших. Информация об организаторах и исполнителях терактов в Пятигорске следствие пока не располагает. Генеральная прокуратура России требует провести служебное расследование в отношении руководители управления МЧС по Свердловской области, которые ушли в отпуск во время лесных пожаров. В Москве вновь резко повысился уровень загрязненности воздуха, концентрация специфических углеродов, с которым связан запах гари, в 5 раз превышает допустимую норму. ООН сообщает, что мировое сообщество выделило уже половину из 460 миллионов долларов, необходимых для оказания экстренной помощи пострадавшим от сильнейшего наводнения в Пакистане. Военный самолет, разбившийся в ночь на среду на северо-востоке Китая, возможно, принадлежал Северной Корее. Пилот самолета погиб. Косово вводит запрет на официальное посещение своей территории сербскими политиками и чиновниками. В Сочи сегодня президент России Дмитрий Медведев встречается с лидерами Афганистана, Пакистана и Таджикистана. В провинции Гельмент на юге Афганистана войска международной коалиции и афганские правительственные силы освободили более 20 человек, сотрудников гуманитарных организаций и правительственных чиновников, которых захватили и насильственно удерживали талибы. В Москве с 1 сентября вводится полный запрет на ночную розничную торговлю крепкими алкогольными напитками.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 18 августа. Рок-музыканты Юрий Шевчук и Александр Скляр группы «Барто» и «Блондрок» в компании с оппозиционными движениями и объединениями намерены выступить в воскресенье на концерте в Москве с поддержку защитников Химкинского леса. Акция согласована со столичными властями и пройдет под лозунгом «Мы все живем в Химкинском лесу», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Идея провести митинг-концерт в поддержку защитников Химкинского леса возникла после разгрома экологического лагеря в июле. Задержанному лидеру защитников Евгении Чириковой позвонил рок-музыкант Юрий Шевчук.
То есть это было все равно, ну, если бы мне Будда позвонил или Христос, я бы, наверное, там удивилась бы, но не намного больше. Потому что Шевчук – это кумир, человек, на песнях которого я выросла. То есть если бы позвонил Путин, я бы, на самом деле, удивилась бы меньше.
Вести концерт «Мы все живем в Химкинском лесу» будет музыкальный критик Артемий Троицкий.
Есть новое поколение, и есть и известные артисты не нового поколения, а очень даже старого поколения, практически моего поколения, которых тоже допекло многое в нашей стране, не только жара и пожары, которым надоело вот делать то, что наши ребята делали последние 20 лет, вот, а именно пребывать в такой вот благополучной такой коме. То, что происходит этот фестиваль, это как бы первый и самый такой как бы очевидный показатель того, что что-то вот этой нашей артистической комьюнити, общине происходит.
В воскресенье вечером на Пушкинской площади выступят группы ДДТ, Телевизор, Падла Беа Аутфит, Отзвуки Му, рэпер Нойз МС и рокер Александр Ф. Скляр. Выйдет на сцену ведущая журналистка и лидер группы Блонд Рок Екатерина Гордон.
Нельзя быть безучастным. Или ты чмо, или ты реально раб, и ты трясешься за свою ЗП. Или ты говоришь, ребят, это правда стыдно. Коррупция достигла таких пределов, что, мне кажется, даже ВВП с Медведевым иногда теряют контроль на местах, потому что воруют слишком много. Абсолютно безразлично, как вы относитесь к каждому отдельно взятому персонажу. Ко мне, там, к группе Барто, к Шевчуку. Дело не в этом. Просто или мы начнем какую-то вот эту маленькую активность вне политики. Чем клево, например, это мероприятие. Время каких-то вот политических дебатов и острых столкновений, оно проходит. Нужно искать новые формы взаимодействия с аудиторией.
Поддержать защитников Химкинского леса готова группа «Барто» и ее солистка Марина Любичева.
Общественное мнение у нас в России, оно существует. Но у нас как-то власть, она действительно глухая, и она абсолютно, собственно говоря, плюет на это общественное мнение. И, по-моему, мне неизвестно ни одного случая, когда общественное мнение как-то повлияло на то, что у нас в стране происходит. Если сейчас в этом противостоянии власти, общественное мнение начнет побеждать, для нас это будет такой немаленькой далеко победой.
По словам Евгении Чириковой, тот факт, что такой митинг-концерт смогли организовать, санкционировать, и на нем изъявили желание выступить известно, местные музыканты, говорит о том, что защитники леса не остались одни.
Экология – это то, что беспартийно, это то, что всех нас объединяет, абсолютно всех, богатых, бедных, музыкантов, инженеров, учителей, врачей, бомжей, всех, мы дышим все. Мы хотим просто вот этим концертом всем вместе сказать, ребята, хватит нас обворовывать, мы просто хотим дышать, хватит держать нас за идиотов.
Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Среди участников концерта на Пушкинской площади лидер группы «Телевизор» Михаил Барзыкин. С ним беседует корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Я внимательно слежу за событиями в Химках уже последние 2 года. Она стала уже символом борьбы за выживание в России, борьбы против вырубки всего лучшего в жителях России, всего человеческого. Это уже такая метафорическая история.
До какой степени должен доходить протест? Мой вопрос, может быть, связан с тем, что появился такой Noise FM. Он рэпом спел, что и захват химкинской администрации это было хорошо, и получаете от нас погромы. А вы с чем выступите?
Я слышал только песни про 31 число. Всыпь властям по 31 число у Noise FM. Я считаю, что обвинять ребят-антифашистов, которые устроили в Химках относительно радикальную акцию, у меня, например, рука не поднимается, потому что те экстремистские действия, которые совершает милиция ежедневно по отношению к собственным гражданам, он в сравнении не идет с этой акцией молодых людей в Химках. Это просто тон отчаяния.
А если говорить про ваш репертуар, то заколотите подвал, споете?
Да, я думаю, что там мы споем песен 7-6 лет. Сейчас они утрясают там программу. Для нас важнее, наверное, участие, донести свою позицию по поводу химкинского леса, да и вообще российских лесов. Должно быть человек 10 выступающих, в смысле коллективов должно быть около 10. И...
Вас не смущает, вот организатором выступило политическое движение «Солидарность»?
Ну, во-первых, там основным организатором является движение в защиту химкинского леса, а во-вторых, там еще присутствует «Солидарность». В данном случае, мне кажется, это не играет роли. Важна идея, и важно собрать как можно больше мыслящих людей вокруг этой идеи. Стоны по поводу того, что мы в политических акциях не участвуем, кажутся мне инфантильными, и заканчиваются обычно тем, что политика приходит к тебе домой в виде пьяного милиционера. Мы все участвуем в политике так или иначе. Вопрос только, под какими идеями мы подписываемся, а кто при этом находится рядом. Сейчас такой спектр политических движений выражают одни и те же, в общем, одно и то же негодование. Это второстепенный вопрос. Я выражаю свою вот индивидуальную гражданскую позицию. Если кипит, надо высказывать, если болит, надо выходить.
С рок-музыкантом Михаилом Барзыкиным беседовала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на «Радио Свобода», в вашем распоряжении.
Послушайте итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 18 сентября. Сегодня на шахте «Распадская» в Кемеровской области, где в мае в результате двух взрывов погибли 67 человек, начались работы по откачке воды. Руководство области заявляет, что уже через месяц на шахте могут начаться работы по добыче угля. На теме работал мой коллега Михаил Соленков.
Откачка воды из шахты займет около 2 месяца, сообщили «Радио Свобода» в пресс-службе «Распадской». По словам губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, под землей сейчас целое озеро, 800 метров длиной и 400 шириной. Это около 2,5 миллионов кубометров воды. К середине сентября спасатели должны найти 12 из 23 горняков, объявленных без вести пропавшими, говорит пресс-секретарь Распадской Галина Ковальчук.
Самая главная задача – первоочередная – поднять людей. Как только вода будет постепенно вот откачиваться, сразу отряд ВГСЧ будет работать по поиску пострадавших. Они будут работать параллельно с шахтерами. То есть шахтер откачивает воду, перекрепляет выработки, расчищает завалы, а ВГСЧ занимается поиском пострадавших людей.
Параллельно идет работа по восстановлению шахты. По разным оценкам, это займет от нескольких месяцев до нескольких лет.
Да, шахта будет восстанавливаться сегодня. Эти работы тоже ведутся. Делается проект первого этапа восстановления шахты. Он будет представлен в Росэкспертизу в сентябре. Там предстоит, конечно, еще огромный фронт работ.
На состоявшемся 11 августа совещании по ликвидации аварии на Распадской губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что все социальные обязательства перед шахтерами выполняются полностью. После взрывов на Распадской и последовавших акций протеста условия работы шахтеров в Кемеровской области изменились. О жизни горняков и о будущем шахты Распадская репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Кемеровской области Нина Абелюнос.
По данным службы управления персоналом Распадской, в настоящее время количество шахтеров, трудоустроенных на другие предприятия компании, около 200 человек. Все остальные работники шахты, за исключением находящихся в отпуске или на больничном, обеспечены работой на самом предприятии. Начать добычу угля на Распадской можно будет уже через месяц. Тулеев попросил ускорить соответствующую экспертизу проекта по восстановлению шахты. Запасы Распадской составляют чуть более 1 миллиарда тонн. Предприятие способно работать еще 80 лет. В течение месяца планируется запустить досрочно «Лаву номер 9». На счету, куда поступали добровольные пожертвования семьям погибших, осталось 23 миллиона рублей. По предложению губернатора, эти деньги неприкосновенны до тех пор, пока не будут подняты тела погибших. Сам Тулеев предлагает выплатить из этих средств по 200 тысяч семьям погибших, по 75 тысяч шахтерам, получившим тяжелые травмы, и по 30 тысяч легко раненым. Майские протесты горняков дали небольшой, но результат. До 70% увеличена постоянная часть заработка шахтеров, а 30% составляет переменная. Теперь, если по какой-то причине план не выполнен, зарплата горняка упадет не в разы, а максимум на 1/3. Отраслевое соглашение по этому вопросу все собственники шахт должны подписать до 29 августа. При подписании соглашения каждой шахте подходит индивидуально. На самой же Распадской средняя зарплата возросла до 40 тысяч рублей в месяц. Правда, при этом не учитывается квалификация и стаж работы горняка. И потому такой уравнительный подход некоторых шахтеров не устраивает. Нина Абелюнас, Кемерово, для Радио Свобода.
О том, все ли заявленные требования горняков были выполнены, и о том, можно ли возобновлять работы на Распадской, я беседовал с депутатом Государственной Думы Ниной Останиной, которая приезжала в Междуреченск в мае этого года и предлагала создать парламентскую комиссию по расследованию причин аварии.
Требования горняков фиксированы. Требования гораздо шире. И об этих требованиях, положено, вот я как депутат была осведомлена, когда приезжала и встречалась с людьми там в Междуреченске. Требования были очень широкие, начиная от условий соблюдения безопасности труда и заканчивая вопросами политическими. Поэтому, если говорить о тех требованиях, которых знаете вы, это одно. И требования, которые выдвигали сами шахтеры, они на сегодняшний день не обеспечены ни собственниками, ни властью.
Если говорить о расследовании причин взрыва, сейчас об этом мало что известно. Вы можете что-нибудь об этом рассказать?
Вряд ли кто-то сможет об этом рассказать, потому что создать полноценную независимую парламентскую комиссию, как вы знаете, власть не дала. Верить той комиссии, которая могла сделать только технические выводы, наказав второстепенных, третьестепенных лиц, как вы знаете, ни один из руководителей не пострадал, директор до этого уволился. Хотя понятно, что там не просто нельзя было давать право на добровольный уход, но привлекать к ответственности надо в колонны. Хотя сам директор – это лишь наемный менеджер и выполнял указания собственников. С моей точки зрения, вообще главные виновники этой трагедии – это все-таки собственники предприятия, которые имеют большие гарантии со стороны власти, гарантии безопасности. Ни один из четырех крупных собственников предприятия, известных нам, в ответственности не понес. Сегодня губернатор, который 13 лет уже управляет регионом, Читон заявляет о том, что поскольку рабочих мест нет, давайте гнать людей снова сюда, в эту же шахту, где еще перед нами не отчитались собственники. А что сделано для устранения причин происшедшей аварии?
Вы сказали, что руководство области заявляет о том, что через месяц на шахте могут возобновиться работы по добыче угля. Вы выступаете против?
Категорически против. Губернатор делает все для того, чтобы загнать людей на верную гибель. Я считаю, что люди, которые способны покупать футбольные клубы, способны покупать самые большие, самые дорогостоящие в мире яхты, вполне способны в том числе и содержать семьи шахтеров, которые работали на этом предприятии, до тех пор, пока не будет гарантии безопасности.
Два взрыва на крупнейшей в России угольной шахте «Распадская» произошли в ночь на 9 мая. Второй взрыв был значительно сильнее первого и произошел, когда в шахте уже находились горноспасатели. 67 горняков погибли, 23 числятся пропавшими без вести. «Распадская» считается одной из ведущих шахт на российском рынке коксующегося угля и поставляла угольную продукцию крупнейшим металлургическим комбинатам и заводам России, Украины, Восточной Европы и Азии. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», сюжет, связанный с проблемами средств массовой информации. В Хомовническом суде Москвы рассматривается иск столичного ГУВД к редакции газеты «Новое известие». По мнению милиционеров, освещая события вокруг сноса домов в поселке Речник, журналиста опорочили деловую репутацию Управления внутренних дел, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Иск к «Новым известиям» Главное управление внутренних дел Москвы предъявило еще в марте, вскоре после того, как страсти вокруг сноса домов в дачном поселке Речник несколько поутихли. С тех пор дело кочевало по судам, пока, наконец, не оказалось в Хомовническом суде Москвы, которому и предстоит вынести решение по иску о защите деловой репутации. По мнению представителей правоохранительных органов, журналисты навредили их репутации, рассказывая о том, как вела себя милиция во время событий в Речнике, поясняет главный редактор «Новых известий» Валерий Яков.
Не понравилось то, что говорилось, что применялась сила, что жители речника вынуждены были обращаться за помощью потом к врачам после контактов с сотрудниками милиции, что применялись спецсредства, что людей держали в автобусе в неподобающих там условиях после задержания, ну и так далее. Там целая череда подобных фраз, которые произносились людьми, пострадавшими, ну, по крайней мере, по их словам, да и сюжеты, которые тогда проходили по телеканалам, в общем, это все подтверждали. Да и то, что видели наши журналисты, это подтверждали, не только наши журналисты. Поэтому риск довольно странный, особенно после того, как эту ситуацию взял под контроль президент страны, после того, как московские власти приостановили активную атаку на речник, тем самым, видимо, все-таки признав, что они явно превысили масштаб своей там деятельности. Поэтому, повторяюсь, довольно странный, и мы, в общем, готовы его оспаривать, и будем это делать, потому что не видим оснований для того, чтобы приносить извинения или печатать опровержения.
И хотя представители московской милиции не требуют от газеты денежных компенсаций, руководитель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов считает этот иск ГУВД опасным прецедентом, фактической попыткой вести цензуру на критику правоохранительных органов в средствах массовой информации.
Так как уровень тех нарушений, которые были допущены сотрудниками милиции в ходе сноса частных домов в поселке Речник, когда в лютый мороз под покровом ночи частные дома в нарушении неприкосновенности жилища, нарушение права собственности, а самое главное, подвергая опасности жизни и здоровья людей, и при этом участвовали в ходе этой операции сотрудники милиции, мы считаем, что вот тот уровень критики со стороны журналиста, он был достаточно справедлив. Сотрудники милиции посчитали, что они никаких нарушений не допустили. И в своем исковом заявлении потребовали опровержения фактов, которые были засвидетельствованы не только журналистами «Новых известий», но и другими журналистами, а также имеются свидетели сами граждане, жители речника, которые подверглись такого рода жестокому давлению со стороны правоохранительных органов. Мы считаем, что вот подобного рода выступления и вообще инициативы со стороны правоохранительных органов недопустимо. Это очень опасный прецедент, который позволит в дальнейшем преследовать журналистов.
Главный редактор «Новых известий» Валерий Яков также считает этот иск попыткой введения цензуры на критику правоохранительных органов.
Мы сообщали о событиях, которые происходили. Теперь нас упрекают в том, что мы тем самым подрываем авторитет милиции и влияем на, так сказать, на их деловую репутацию. Но влияем-то не мы на их деловую репутацию, а их собственные действия влияют на их репутацию. И коли нас заставляют извиняться, либо не писать о том, что подрывает их действия, то тем самым они, по сути, вводят цензуру, потому что мы, получается, должны либо согласовывать свои публикации с сотрудниками МВД там, или сотрудниками ГУВД, либо только хвалить их действия. Как ни крути, это во всех случаях это своего рода, естественно, цензура.
В пресс-службе ГУВД Москвы факт подачи иска к «Новым известиям» подтвердили, однако от комментариев воздержались, пояснив это отсутствием на месте юриста, в ведении которого находится иск газете. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. «18 августа исполняется 180 лет со дня рождения Франца Иосифа, самого знаменитого представителя монархической династии Габсбургов, которая вошла в историю как одна из самых могущественных королевских фамилий Европы. Столетие назад Австро-Венгрия, которой Франц Иосиф управлял почти 7 десятилетий с 1848 по 1916 год, была второй по территории, третьей по численности населения страной Европы. Сейчас на бывших габсбургских землях целиком или частично расположены 13 государств. У личности Франца Иосифа я беседую с обозревателем «Радио Свобода», историком, автором книги «Австро-Венгерская империя» Ярославом Шимовым. Когда-то Франц Иосиф назвал себя самого последним императором старой школы. Понятно, что, с одной стороны, по сроку пребывания на престоле, почти 7 десятилетий, это одно из самых продолжительных царствований в мировой истории. С точки зрения взгляда на фигуру Франца Иосифа из сегодняшнего дня, верно ли это?
Верно, потому что Франц Иосиф действительно был человеком очень консервативной закваски, человеком абсолютно 19 века, он не любил, в частности, технических нововведений 20 века. За всю свою жизнь он один раз только проехался в автомобиле, не пользовался лифтом, печатной машинкой и не любил телефон. Однако, в то же время, если абстрагироваться от его личных вкусов и воспринимать его как монарха, как историческое явление на самом деле, то это был человек, который удивительно умел приспосабливаться к веяниям новой эпохи и который при всей своей консервативности консервативной закваски, стал достаточно выдающимся либеральным реформатором, поскольку при нем и политические институты австрийской монархии, потом Австро-Венгрии, претерпели значительные изменения именно в либеральную, в демократическую сторону, и сам уклад жизни изменялся, и монарх не только этому не препятствовал, но достаточно благосклонно за этим всем наблюдал и даже способствовал. При Франце Иосифе брак стал признаваться брак гражданский, а не только церковный, разрешили разводы, провели капитальную реформу образования, в общем, приблизив его к тем стандартам, которые известны нам сегодня, и так далее, и так далее.
Австро-Венгрия прекратила свое существование через 2 года после смерти Франца Иосифа. Некоторые историки указывают и на фатальные обстоятельства, сопровождавшие царствование Франца Иосифа. Это потеря нескольких престолонаследников, это трагические обстоятельства его личной семейной жизни. В какой степени эти обстоятельства сыграли, на ваш взгляд, свою роль в падении Австро-Венгрии?
Ну, сыграли, конечно, он сам после трагической гибели его жены, императрицы Елизаветы, которую зарезал итальянский анархист Луккини, сказал такую фразу, которую на русский можно приблизительно перевести как «ничто меня в этой жизни не миновало». То есть он сам осознавал, что действительно жизнь у него достаточно трагическая, и это сделало Франца Иосифа во многом фаталистом к концу его долгой жизни. Известно из воспоминаний последней императрицы Зиты, то есть жены преемника последнего императора Карла, что Франц Иосиф незадолго до смерти говорил ей, что, скорее всего, все кончится революцией. Он предполагал возможность крушения своей империи и в то же время действовал так, как привык, действовал, полагаясь, с одной стороны, на волю Божию, как он ее трактовал, а с другой стороны, в соответствии с тем, что считал своим долгом. Сын и наследник Франца Иосифа, кронпринц Рудольф, весьма талантливый, но неуравновешенный человек, в возрасте 30 лет покончил с собой в охотничьем домике Майерлинг под Веной. Он застрелился и, видимо, застрелил свою тогдашнюю любовницу, юную баронессу Вечера. Ну и вторая трагедия – это известное Сараевское убийство 28 июня 1914 года, когда был убит наследник престола, племянник императора Франц Фердинанд. У них были непростые взаимоотношения, но, тем не менее, это стало большим ударом для династии, поскольку Франц Фердинанд был достаточно нестандартным и многообещающим политиком, и его смерть, кроме того, послужила поводом к Первой мировой войне, которая и погубила монархию.
Через 90 лет после распада Австро-Венгрии, как вспоминают Франца Иосифа, один из символов этой империи, на бывших подчиненных императору землях в австро-венгерских бывших провинциях?
А сейчас это уже отдаленные времена, и воспринимаются они в основном, конечно, весьма положительно. Как такой своего рода патриархальный золотой век, времена, которые никогда уже не вернутся, естественно, никакого подобия их уже невозможно. Но вспоминается в первую очередь то, что было позитивного, взаимодействие разных народов, разных культур под властью одной династии, которая, в общем-то, не была тиранической, хотя там были, конечно, и разные моменты. Но в целом это такая благосклонная власть. Ну а сам старый император – это такая действительно патриархальная фигура. Ну, не то чтобы совсем уж добрый рождественский дедушка, но скорее вот власть, которая не мешает, а скорее покровительствует и развивает какие-то позитивные начала, которые есть в обществе.
В самой Австрии фигура императора Франца Иосифа вызывает смешанные чувства. Он остается популярным как туристический бренд и в то же время остается объектом критики за те политические ошибки, которые, как многие уверены в Вене, привели некогда огромное и довольно могущественное государство к распаду. В эфире «Радио Свобода», написанное для Баварского радио, эссе писателя-сатирика Северина Грёбнера.
Добрые старые времена для всех выглядят по-разному. Для одного как Одри Хепберн, для другого как Отто фон Бисмарк, для третьего как Лев Троцкий, и между сторонниками этих версий возможны споры. Но в Австрии мы все едины в мнении. Старое доброе время носят седые бакенбарды и красивую униформу, как наш прекрасный старый добрый император Франц Иосиф. В ландшафте австрийского душевного космоса он занимает место любимого дедушки, или даже самого Господа Бога. Вот когда он еще жил, жил, тогда все было хорошо, говорят австрийцы. У нас был выход к морю, у нас был флот, наши лейтенанты были хороши собой, они элегантно флиртовали с девушками предместий и 24 часа в сутки танцевали с ними вальсы. Мы назывались верными подданными, а не ответственными гражданами государства. Все было прекрасно, и важно заметить, что ведь это было на самом деле, не правда ли? Однако современники видели и воспринимали его величество совсем иначе. Никто в его время не соответствовал более образу посредственности, не личности, написал однажды об императоре Карл Краус. Это выглядит почти мило по сравнению с венской песенкой об экзекуции над учеником Портнова, который в 1853 году с ножом совершил неудавшееся покушение на Франца Иосифа. Там пелось «Наказание за дело, кто же бьет так неумело?» Был ли Франц Иосиф в действительности хорошим правителем? Недостаток политического таланта и государственной мудрости привели его к непониманию всех знаков нового времени после революции 1848 года. Был ли он хорош, когда доверенную ему государственность своей неспособностью к правильным действиям и в сочетании с упрямством привел на край пропасти? Был ли это в действительности отец нации, который во всех внешнеполитических конфликтах оказывался в роли проигравшего, чтобы в финале карьеры посоучаствовать в развязывании Первой мировой войны? Чтобы немцам, например, было понятнее, спрошу, хотели бы вы, чтобы Гельмут Коль правил у вас 68 лет? Но у нас, австрийцев, император вместе с принцессой Елизаветой по прозвищу Сисси — это безукоризненный, хорошо продаваемый бренд. И вполне возможно, что еще через 20 лет, когда Францлю, как уменьшительно у нас его зовут, исполнится 200, состоится всеобщий праздник беспамятства. Я вижу эту сцену, Вена, украшенная флагами монархии, все мужчины от 25 лет во фраках и с обязательными бакенбардами, парламент принимает решение о самороспуске навсегда, комиссии историков приходят к выводу, что в Первой мировой войне мы все же победили, вследствие чего Европейский Союз отныне станет называться Австро-Венгрией, а Германией, наконец-то, можно будет управлять из Вены. И вот тогда посмотрим, кто не согласится с любимой фразой нашего старого императора. Это было очень красиво, и я очень рад. И все опять станет, как раньше, в золотые старые добрые времена.
Рубрику «Сегодняшний факт» 18 августа я готовил вместе с моим коллегой Юрием Векслером. Об императоре Франце Иосифе, со дня рождения которого сегодня исполнилось 180 лет, говорили венский писатель-сатирик Северин Гребнер и обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Вот так обстояли дела в среду, 18 августа. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Андрей Амочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода» открыта моя авторская страница, где размещены материалы из итоговых выпусков программы «Время свободы», которые мне кажутся особенно примечательными. Заходите, еще раз вместе подведем итоги в разделе «Авторские страницы» на сайте swobodanews.ru. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Предположительно, ВАЗ-2106.
Дом весит трасса. Вот, я вообще думала, что
мы собрали кое-какие вещи и бежали.
Никого в ряде районов на юго-востоке Турции усилена охрана стратегических трубопроводов.
Сравнение этих цифр показывает, что влияние на европейский зерновой рынок российского запрета на экспорт
свободный
минимальный.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.